कृष्ण हर 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 राम हर राम। В первую очередь попрошу прощения за то, что, видимо, потревожил своим наивной надеждой, что, возможно, эта беседа с Сатьянараяном Бабаджи состоится. Он очень-очень компетентный ученый. И несмотря на то, что, да, наверное, не все об этом знают, может, кто-то не заметил, но со вчерашнего дня мы объявляли о том, что сегодня должна была встреча быть с ним. Сатьянараян Бабаджи – один из таких традиционных индийских пандитов, который прошел, опять же, традиционное обучение. Правда, он не по исконовской линии, а по параллельной линии одной из бенгальских паривар, то есть преемственностей, восходящей к Гададхара пандиту, с которым как раз Господь Чайтанья предпочитал обсуждать Шримад-Бхагаватам, и эта традиция у них очень сильна. В свое время он был в Исконе, он был учеником Бхактисварупа Дамодара Махараджа. И потом в какой-то момент, в силу расхождения по вопросу о падении дживы из духовного мира, как-то его мнение и мнение Искона разошлись. Поскольку какого-то, ну, тут компромисс, конечно, трудно себе представить. Так или иначе, в общем, пути также разошлись вместе с мнениями. Это, конечно, печально, потому что печально, не говоря уже о том, что потому что ощущение такое, что нам следует переосмыслить свои ценности. Представьте себе, что в семье, вот я представляю свою семью, в нашей семье 17 человек сейчас. И, допустим, мой отец говорит, что джива падает с духовного мира в материальный, потому что начинает завидовать Господу, и вот таким образом она оказывается здесь. А как кто-нибудь из сыновей, ну, я, например, или даже и не сыновей, потому что Сатьянараяна Бабаджи, он не ученик Шрилы Прабхупады, он ученик ученика. Поэтому кто-то из внуков, которых там у нас уже за десяток, уже несть числа, около 10, так. Кто-то из внуков говорит: нет, батька, ошибаешься. Джива не падает, поскольку материальный мир вечен, то она в нем тоже пребывает вечно, вечно обусловленная душа. Ну, что-нибудь такое. И тут вдруг все собираются на семейный совет и решают, что надо бы на этого внука как бы отлучить от семьи, потому что он думает как-то неправильно. То есть его мышление не угодно ни Богу, ни верховному, так сказать, главнокомандующему семье, семьей. Это было бы странно, не правда ли? Если мы ставим мысль выше отношений, то, скорее всего, не бхакти. Такое умонастроение более свойственно гьяне, пожалуй. Но бхакти, мне трудно себе представить, чтобы ну, не знаю, он готов, он с готовностью отозвал свою книгу, да, которая называется, что с Вайкунтхи даже листья не падают. Он с готовностью ее отозвал, он не был настроен на какой-то конфликт принципиальный. Просто у него было свое мнение. Даже в таких довольно догматических религиозных традициях, как, например, православие, я слышал от знающих источников, от, ну, внутренних источников, есть такое понятие, как теологумен. То есть частное богословское мнение, которое в каких-то пределах, разумеется, но может расходиться с общепринятой доктриной церкви, с догматами веры. Тем не менее, ну, что поделаешь? Ну, пусть человек, ну, может он заблуждается, пусть заблуждается, ничего тут страшного. Лишь бы он этого не был настроен всех в этом убедить. Вот, и, то есть какая-то терпимость присутствует. Не говоря уже о том, что в традиционной индийской культуре терпимость, она была значительно выше. Именно благодаря этому она сохранялась. Сохранялась такая удивительная живучесть и вот эта способность находить единство в разнообразии, даже в противоречиях. Мне кажется, я уже об этом рассказывал, но, наверное, стоит еще раз вспомнить, что философский поиск абсолютной истины – это просто в крови у индийцев, в крови у последователей ведической культуры. Об этом и Господь Кришна говорит, да, перечисляя в 13 главе, перечисляя качество знания, да, качества, которые порождают познание, способность познавать. Господь Кришна между ними перечисляет также и Ашья, Шрила Баладева Видьябхушана, которая вся от начала до конца, от первой сутры до последней, то есть это комментарии на Веданта Сутру. Он ее составил довольно поздно, это был, по-моему, уже 18 век, начало 18 века, если не ошибаюсь. То есть значительно позже, после Господа Чайтани. Господь Чайтани не видел необходимости в том, чтобы терять время вот на эти логические, так сказать, измышления, на философские, ну, именно технические, логические рассуждения над Веданта Сутрой, потому что, по словам самого Вьясадевы, которые зафиксированы в некоторых редакциях, в некоторых версиях Бхагаватам, Бхагаватам и является, собственно, комментарием самого же автора Веданта Сутры, Шрилы Вьясадевы, к Веданта Сутре. То есть сам Шрила Вьясадева составил Веданта Сутру и сам же написал комментарий к ней, Шримад Бхагаватам. Поэтому ни Господь Чайтанья, ни его последователи не видели необходимости в этих комментариях дополнительных. Но поскольку в то время возникла такая острая ситуация с джайпурскими пандитами, которые как-то не согласились признать парампару, сампрадаю, вернее, Господа Чайтанья, возникла такая необходимость, и Вишванатха Чакраварти поручил Баладеве Видьябхушана, своему ученику, написать, составить этот комментарий именно на Веданта Сутру. Поскольку традиционно считалось, что чтобы религиозные традиции, вероучения, так, философские учения не отклонялись в какую-то, скажем, слишком сентиментальность большую, да, или наоборот, в какую-то правильно рассуждать, железную логику и способность всегда правильно увязывать причину со следствием. То есть научное умонастроение, научное сознание, способность именно к научному познанию. Поэтому традиция, в которой вот этого аспекта не хватало, то есть которая основывалась исключительно, скажем, на религиозных чувствах, так, религиозных сентиментах, и логика как таковая не была достаточно ярко представлена, такая школа не пользовалась ни доверием, ни уважением, ни поддержкой в обществе. Даже, скорее наоборот, к ней относились как к секте. Так, и вот такая ситуация примерно возникла в то время. Поэтому Баладева Видьябхушана составил эту Говиндабхашью. Она вся построена именно в ключе философской дискуссии. То есть это диалектический, то есть она построена на диалектическом подходе. Она состоит из 5 шагов, да, 5 ступеней познавательных, 5-ступенчатый метод в рассмотрении положение Веданта Сутры. Так. В первую очередь это вишая. Это то, что мы хотим, ну, доказать. Или это наше предположение. Вот есть, например, сутра говорит что-то, и мы предполагаем, что смысл, потому что вся Веданта Сутра состоит из очень сжатых афоризмов. Сами эти афоризмы даже непонятны. Их без комментария, без раскрытия понять трудно. Поэтому каждый комментарий, то есть каждый процесс не проходить основательно, да, это диалектический процесс философского познания абсолютной истины, то религиозный человек, он воспримет эту вишаю как доктрину, как догмат. Если у него будет склонность следовать слепо, не вникать, не подвергать эти утверждения, голословные утверждения, сомнению, контраргументам, да, то есть не будет попыток опровергнуть эти утверждения, то к сиддханте, к окончательному выводу прийти невозможно. Это будет незрелое высказывание, незрелое, необоснованное, непроработанное, так сказать, философски. Вот. И поэтому Баладева Видьябхушана весь этот процесс проходит. Каждое свое утверждение он подвергает всевозможным сомнениям. Это называется стадия самшая. Так? Каким только можно сомнениям он подвергает это положение, потом выдвигает, на основании каких-то сомнений, он выдвигает контраргумент, который опровергает, как бы, да, должен, призван к тому, чтобы опровергнуть предположение, начальное предположение. И потом, опять же, этот контраргумент разбивает, показывает его несостоятельность. Правда, объем вот этих сомнений и контраргументов по каждому конкретному случаю может варьировать в зависимости от человека, который, так сказать, занимается этим. Но эти принципы обязательно должны быть, иначе без, ну, слепую веру, ну, невозможно никак устранить. Если этих следующих шагов нет, то значит будет просто слепое восприятие, слепая вера. Вот, поэтому, в принципе, как раз мы это и делаем. Да? Шрила Прабхупада был очень искусным в этом. И не надо бояться Бояться этого может только, ну, скажем так, это то, о чем Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что без этого философского подхода, так, религия превращается в сентименты или фанатизм. С другой стороны, если в какой-то духовной дисциплине нет вот этих духовных составляющих, шрути и смрити, а есть только ньяя, да, как сама цель, как сама по себе, то это тоже недостаточный инструмент для познания абсолютной истины. Трансцендентное знание благодаря ньяе, благодаря ее логике не приходит. Поэтому нужен баланс. Вот, и индийская как раз религиозная культура отличалась особой терпимостью. Даже если ученик не, в чем-то не соглашался с учителем, это не считалось, ну, даже такое бывало. Например, сам Господь Чайтанья, хотя принял посвящение в парампаре Мадхвы, но не исповедовал его доктрину. И это не первый случай. Это никого не шокировало. Индийская религиозная мысль, она чрезвычайно гибкая. Именно этим обеспечивается ее живучесть. Ты принимаешь инициацию в какой-то парампаре, в какой-то сампрадае, но она в основном обеспечивает твою духовную компетенцию, да, то есть убеждается в том, что ты, что у тебя есть соответствующее духовное качество. Вот эти качества нужно воспитывать. В первую очередь, садхана, да, то есть методика, общая духовная методика. А если где-то в чем-то что-то расходится, в принципе, как-то традиционно, не воспринималось как важнее для нас именно понимание самой природы духовных отношений. Вот опять же, чему меня, например, учит вот простая жизнь, да, как Шрила Прабхупада говорит, простая жизнь, возвышенное мышление. Такие удивительные вещи, опять наблюдая вот за природой, за явлениями природы. Я уже много вам об этом рассказывал, расскажу еще один случай. Хотя, Господи, у меня уже перемешалось. Может быть, я рассказывал о нем. Это то, как у нас... У нас есть собака, да, большая собака, большой пес, он примерно 70, может, с лишним, 70-80 килограммов весит. И прошлой зимой моя жена с дочерью приютили котенка, ну, кошку, которая просто, она мерзла зимой, была совсем маленькой, ну, котенок. Они его приютили, и он страшно боялся эту собаку. Ну, собака, естественно, у нас живет на улице, и кошка тоже в основном, но домой мы ее пускаем. А собака постоянно на улице. И они никак не могли найти общий язык между собой. Кошка, естественно, ее боялась со страшной силой, а собака, естественно... постоянно, так сказать, проявляла агрессию по отношению к ней. И они никак не могли, то есть никаких отношений у них не сложились. Как, в принципе, в общем-то, и должно быть, потому что они природные враги. Собака и кошка. Ну, даже в поговорку это вошло, да, живет как кошка с собакой. Ну, вот и они так жили. То есть этот котенок царапал ее. Дочь при этом постоянно старалась их как-то подружить, погулять в лес, повторял там джапу в каком-то очень удрученном состоянии, потому что в Москве в то время кипело, так сказать, проходили определенные процессы, которые, ну, приводили к несколько недружелюбным отношениям между преданными. И это очень удручало. И вот я ходил по лесу и думал, ну как же такое, ну как же, что же делать? Неужели это все безнадежно? Неужели не может быть какого-то вот настоящего мира и согласия, да, между нами? Несмотря на то, что у нас разные точки зрения. Это ж нормально. Почему у нас не могут быть разные точки зрения? У всех во всем мире разные точки зрения, да, у нас теперь все должны быть одинаковыми. Странно, так? Одно дело – это найти единство в разнообразии, а другое дело – это найти и стремиться к единству в однообразии. Похоже, что мы порой слишком плоско понимаем это единство. Нам кажется, что нужно все свести к единообразию. И вот я ходил с такими мыслями по лесу и, в общем-то, горевал. И вот возвращаюсь домой и смотрю, как раз на моих глазах, вот буквально впервые за эти несколько месяцев происходит историческое событие. Кошка и собака, они начинают дружить. Они начинают играть друг с другом. И рядом, естественно, моя дочь, то есть они... не сами к этому подошли, она их к этому подвела. Она их подружила, в конце концов. Несмотря на то, что все казалось безнадежно, ну просто вот по своей такой детской природе, да, вот она всем сердцем этого хотела, и в конце концов это произошло. Хотя они природные враги, понимаете, вот что удивительно. Природные враги. И если бы не она, это не произошло. Но когда есть какая-то любовь, чья-то любовь, то она, вот эта любовь, она может, наверное, подружиться. Надо лишь терпеливо продолжать прилагать вот эти вот, ну, так сказать, сообщать, насколько это возможно, эти недостающие качества. Конечно, мы не являемся источником этих качеств. Но Кришна является. Как и каждый отец, он не радуется, когда его дети ссорятся. Поэтому, естественно, что он вкладывает в любовь. Его реакция. Ему ведь... Его дети ему все дороги. Он не будет, скажем, становиться на сторону одного против другого. Он просто будет в эту ситуацию вкладывать в любовь. Вот к этому нам, пожалуй, стоит стремиться. Мы сами, хотя безгранично малы, но если мы занимаем правильную позицию, да, то есть если мы находимся в состоянии йоги, и наша волна настроена на его волну, то... Да, начинает работать усилитель. И то, чего у нас самих нет, да, каких-то качеств, которых у нас самих может и не быть, они каким-то образом проявляются, потому что источник этих качеств, мы соответствуем его желанию. И тогда он их проявляет. Это может в конце концов дать удивительные плоды. Вот, этому нам всем стоит учиться. Каждый раз, когда вот возникает какая-то такая ситуация, например, разногласия с нашими ближайшими братьями, ближайшими, конечно, относительно, но с другими бенгальскими вайшнавами, да, с другими преданными и с той же семьи Господа Чайтани, каждый раз у меня вот возникает такая печаль, ну, прямо вот физическая боль, можно сказать, как вот в этом случае. Каждый раз возникает вот эта мысль, как же качество, то вследствие их тоже не будет. Это тоже, между прочим, принцип ньяя. Если мы хотим, чтобы в мире эта любовь проявилась, то мы должны ею обладать. Притом не на словах, должно быть, ну, реальное присутствие. Помню, в детстве я, наверное, был не намного старше, чем моя дочь сейчас, примерно такого возраста, то есть это подростковый, ранний подростковый возраст. И как все в то время, я тоже сходил с ума по Beatles, так, по этой музыке Beatles. Она, кстати, тоже сходит. Ну, как сходит, ей тоже нравится. Хотя в наше время это уже большая редкость. Про Битлов уже все забыли, но она любит. Вот, и... Ну, я сходил с ума. И когда узнал, я не помню, в каком году это произошло, но когда узнал, что они распались, у меня возникло такое опустошение в сердце. Я почувствовал себя вот преданным, да, в плохом смысле этого слова. Почувствовал, что меня лично предали. То есть те идеалы, вот то умонастроение, тот дух, который они несли, да, какой-то дух любви, такой всеобщий, да, ну вот этот сентиментальный такой хиповый дух какого-то всеобщего там мира, любви, дружбы, там мир, дружба, жвачка, да. Я почувствовал, что он, что пустые слова, потому что они не смогли свой общий интерес, вернее, даже не свой интерес, а именно общий интерес, не смогли поставить выше своих личных интересов. И мне показалось, ну, я понял, что это все просто мираж. Ну, все не все, но так или иначе, это был очень сильный удар по моим иллюзиям. Я не помню, может, даже плакал, думал, ну как же так. И на самом деле, синергии, так, каждый из нас может быть гением сам по себе, но если нет вот этого какого-то мистического взаимодействия, поля, в котором мы друг другу сообщаем, передаем какие-то свои плюсы, и нейтрализуем как-то минусы друг друга, да? Если вот этого поля нет, это взаимодействие, это сотрудничество не возникает, именно спонтанное, синергическое, то результаты, они далеко не те. Это мы видим всюду, во всем, в любом обществе. Мы видим, да, что есть люди, которые отличаются, например, вот они по природе оптимисты. Но также видим, что есть и пессимисты по природе. Видим, что есть очень доверчивые люди. И видим, что есть скептики. Есть верующие, есть агностики. Есть сентиментальные, есть логики. Так? Всюду. Невозможно, чтобы присутствовал только какой-то, только какая-то одна из крайностей. Если мы искусственно ставим акцент на какой-то одной крайности, мы страдаем. Однобокость, то есть дисбаланс, она всегда, это всегда приводит к каким-то потерям. Что-то мы в этом теряем. И наоборот, где есть вот здравая критика, да, здравое какое-то взаимодействие противоборствующих сторон, все выигрывают в конечном счете. Может быть, это более болезненно, может, это трудно, но именно так построен этот мир. Социологи обращают внимание, да, на то, что каждый социум, каждое сообщество. Мы испытываем определенное воодушевление когда мы вступаем в какие-то отношения новые, да, пусть они, ну, это могут быть семейные отношения, например, мы с кем-то решаем вступать в отношения. Ну, возникает любовь, например, вот мы ее там развиваем, решаем создать семью, да, к примеру, да. Мы окрылены. То, что называется медовый месяц. Мы окрылены какими-то ожиданиями, перспективами. Происходит в основном потому, что в природе каждого из нас есть определенные недостатки, есть определенные слабости и определенный дефицит, определенный вакуум. Мы испытываем недостаточность, ущербность, дефицит чего-то. Поэтому мы ищем тех, кто может этот дефицит, эту какую-то пустоту, эту ущербность это восполнить, компенсировать. И на первой стадии отношений у нас эти ожидания, эти надежды еще живы, они очень сильны. Мы ожидаем, что вот сейчас. Мы ожидаем. Отрицательного опыта еще нет. Положительного, правда, тоже нет, но мы стараемся. Мы еще не успели разочароваться, и мы стараемся вкладывать в эти отношения то, что, на наш взгляд, необходимо, чтобы они состоялись, чтобы они принесли нам вот это желанное какое-то счастье, какое-то другое качество бытия, которого нам не хватает. И мы ожидаем как раз, что вот этот наш партнер, этот другой, с кем мы в эти отношения вступаем, что он нам сообщит что-то, чего нам самим не достает. И ради этого мы готовы собой жертвовать. Это продолжается какое-то время. Вот медовый месяц мы терпим, наоборот, мы хвалим. Ну, это грубый пример. Но происходит на каждом шагу. Нам говорят, дорогой, я вот хотела бы этого, а ты хочешь, не хочешь, тебе нравится. И мы соглашаемся, мы готовы идти на какие угодно жертвы, лишь бы сохранять вот какой-то мир и любовь. Мы ее так понимаем, да? Какое-то вот такое сладостное чувство согласия, гармонии. Мы на все готовы идти. Это какое-то время продолжается. Но отличительное качество вот такой незрелой формации социальной, это как социологи называют некоторые, да, применяют термин псевдо-социум, псевдо-община или псевдо-единство, псевдо-согласие. Его отличительное качество – это то, что мы избегаем конфликта, мы его маскируем, прячем неестественным образом. У нас, у каждого в природе есть свои качества, да, и эти качества нас обуславливают в определенной степени. Но мы не хотим, на этой стадии мы не хотим их раскрывать. Вот моя жена, она хорошо разбирается в растениях, она занимается огородом в основном. А я все растения подразделяю на две категории, съедобные и несъедобные. Для нее этих растений там сотни разных наименований, разных качеств, некоторые сочетаются друг с другом. Например, одни могут жить в одной теплице, да, а другие не могут, не сочетаются. Так, и что будет, если мы неправильно поймем природу одного и другого растения? Так, если мы не распознаем, если растение не намерением и отмощен, мы свою природу, ну, тушуем, стараемся ее как-то укротить, мы жертвуем собой ради того, чтобы вот воцарилась какая-то, не знаю, гармония, согласие, любовь. Мы ее так понимаем. Так. И поэтому раньше или позже вот эти усилия по скрыванию и подавлению своей природы, своих желаний, своих вкусов, предпочтений, мыслей, умонастроений, если они подавляются, то раньше или позже это приводит к внутреннему конфликту. То есть все равно мы от своей природы никуда не денемся. Если какие-то растения между собой не сочетаются, значит, они не сочетаются. Они мешают друг другу жить. Некоторые вступают в симбиоз, а некоторые не вступают в симбиоз. Наоборот, они портят друг другу жизнь. Так, где-то. Притом не на поверхности. У некоторых, например, конфликт возникает на уровне корней. Корни между собой, ну, не уживаются. Они начинают гнить, там, оба растения помирают. Или одно убивает второго. Так. Поэтому любовь – это хорошо, но также важно и иметь, ну, вот, базовое знание этих качеств и природы того и другого растения, того и другого человека. Это очень важно. Это знание не возникает без качества честности, без качества правдивости и готовности вступать в то, что, опять же, там психологи, социологи называют конфронтацией без конфликта. То есть мы ясно выражаем свою позицию, так, просто и прямо, вот как, что с ними происходит, хорошо им или плохо, они сразу об этом говорят. Вот этому, похоже, надо учиться. Так же и животные, что у них на сердце, то и на морде, что внутри, то и на морде написано, они очень просты. Если ты делаешь что-то, что ему не нравится, он дает понять, собака лает или пищит, так, или наоборот, виляет хвостом. Сразу дает понять, сразу дает сигнал, так. Это говорит о том, что если мы хотим, ну, наводит мысль о том, что если мы хотим, чтобы наши, между нами отношения возникали адекватные, то не надо скрывать этих своих эмоциональных реакций. Это не означает, что как собака, да, например, сразу надо кидаться и кусаться. Это уж другая крайность. Можно не переступать определенных границ, но тем не менее дать понять, что ты чувствуешь. Это элементарная честность. Зачем тогда нам Кришна дает эти эмоции, если они такие уже никому не нужны? Если их надо как-то подавлять и выталкивать из сознания и, так сказать, воображать, что их нет. Другое дело, что не надо в них зацикливаться, зависать, что называется. Но как раз, если мы их показываем, то пропадает необходимость в них зависать. И наоборот, если мы их скрываем, подавляем, то они будут оставаться там. И потребуются определенные усилия, чтобы они не оказывали на нас влияния. Но проще всего это вот то, что делают дети и... Ну, конечно, бескрайности. Но если мы переживаем, да, мы понимаем это чувство, мы его переживаем, оно проходит через металл. Это потому, что там сопротивление минимальное. И те разряды, да, электрические, они проходят без сопротивления. Металл не нагревается. Ничего не происходит. То есть раз, эмоции прошли. Свои действия мы контролируем, да, но эмоции, тем не менее, не скрываем. Но мы на них не зацикливаемся. Мы не становимся их жертвами. Мы их пережили и забыли. Если нам кто-то сделал что-то, ну, там, сказать, чем-то обидел, мы даем это понять, но мы не держим зла. Мы не зависаем на этих эмоциях. Это, конечно, упрощенная схема, но тем не менее. Этому можно поучиться и у детей. Да. И если вот этой честности, прямоты в наших чувствах нет, то мы, это означает, что мы играем определенную роль, которая не соответствует нашей природе. Это порождает определенное напряжение, дисбаланс, напряжение в отношениях. И раньше или позже как раз приводит к конфликтам, которых мы так честно и искренне избегаем. Вот, поэтому непременно, чтобы избавиться вот от этой стадии псевдоотношений, непременно нужно переходить на волну честности и дать другим понять, какова наша природа на самом деле? Что нам на самом деле по душе, что не по душе? С чем мы можем жить, а с чем уже никак? И если этот этап проходит более-менее успешно, но это можно делать, это как раз желательно делать культурно, сознательно. Если происходит успешно, то отношения могут стать настоящими, не псевдо. Но между ними обязательно будут конфликты. Вот этим отличается псевдо, скажем, община или псевдообразование от настоящего. Это то, что в псевдообразовании конфликты скрываются, а в настоящем образовании, основанном на доверии, на честности, на правдивости, конфликты решаются. Люди уважают друг друга достаточно, чтобы серьезно относиться друг к другу, к этим природным качествам друг друга. Серьезно относиться и искать конструктивные пути решения. Если этот процесс происходит успешно, то возникает вот это качество синергии. Когда мы настолько понимаем качество друг друга, что учимся, то есть мы уже достигаем той стадии, на которой нам удается нейтрализовать или как-то компенсировать недостатки друг друга и наоборот поддерживать, развивать положительные качества друг друга. На этой стадии отношения становятся просто экстатичными. Примечательно то, что людям дано и то, что не дается никакому другому виду жизни. Это то, что на высоких стадиях развития мы, в принципе, можем эту свою природу менять. Даже в тех случаях, когда есть какая-то природная несовместимость, тем не менее, могут происходить чудеса, как вот они происходят в случае с собакой и кошкой. Пока они смотрят друг на друга, как на материальные тела, да, что такое кошка для собаки? Это завтрак. Да. А что такое собака для кошки? Это смерть. Им обоим нужно одно и то же. И они начинают давать вот эти качества одна другой. Даже собака и кошка способны переступить через свою материальную природу, а люди тем более. Более того, мы можем понимать, сознательно понимать, что каждая душа имеет совершенное качество. Каждая душа по природе божественна. И каждая душа эту божественность при желании, при готовности, конечно, может проявить. Даже при полной несочетаемости материальных качеств. Это великий дар. Именно этому и учит, в общем-то, бхакти. Бхакти – это наука об отношениях и наука о духовных качествах, о том, как их проявить, как их включить. Вот, поэтому у меня в таких случаях возникает вот такое же, ну, такое же сожаление, как и тогда в детстве, когда Битлы распались, да, ну как же так? Бывают, конечно, объективные причины, бывают объективные проблемы, это надо признать. Не нужно быть сентиментальным. Материальную реальность надо понимать. Тем не менее, любовь – это та сила, которая вдохновляет нас на изменения, на трансформацию. Так, это не просто информация без качества преобразования. Миф. Наша любовь к Господу, так, или к другим живым существам, проявляется как раз в нашей способности вызывать в себе эти преобразования, проходить через них. Это медленный процесс, непростой, болезненный порой. Но любовь без преобразования – это миф. И если мы сами эту готовность преобразования не показываем, а наоборот показываем какую-то косность, да, любовь – это жизнь. А жизнь – это то, что постоянно меняется. Вот сегодня этот человек был таким, да, или вернее, вчера он был таким, а сегодня он уже другой. Да. Вот вчера он чего-то не мог, не умел, не мог через себя переступить, а сегодня уже ему это получается. Вот тогда мы понимаем, что есть жизнь, есть потенциал, есть любовь. А если он каждый день такой же, вот чего-то он не мог, например, 10-20 лет назад, и сейчас не может, ну, какой был, таким и остался. Не в положительном смысле. Каких-то воодушевляющих открытий, изменений нет, да, преобразований нет. То, в принципе, и выводы соответствующие. Да, поэтому каждая ситуация, да, кстати, вот как раз сегодня откопал еще один вопрос, который как-то забылся. Уже несколько, по-моему, пару недель назад приходил. Кто-то из преданных, видимо, спрашивал, а можно ли как-то использовать качество гнева? Это, говорит, какая-то сильная разрушительная сила. Нельзя ли его как-то использовать в положительных целях? Как с ним обращаться? Что с ним делать? И вот какие стадии мы проходим в своем опыте, например, гнева, да, разрушительного гнева? И какие отношения при этом помогают нам, какие мешают, какое умонастроение при этом следует поддерживать, а от какого умонастроения избавляться, можно попытаться рассмотреть. Как правило, ну не как правило, а наш материальный ум, то есть обусловленный ум, он работает в диапазоне «хочу-не хочу». Нравится-не нравится. Ичха-двеша. Так. Влечение и отталкивание. И то, что нам не нравится, то, что нам доставляет боль, вызывает страх, какое-то возбуждение, крайнее эмоциональное состояние, да, вот это мы отбрасываем, отвергаем, пытаемся отвергнуть. Мы как бы создаем впечатление, да, пытаемся, может, подсознательно, но мы этот страх не присваиваем. Нам хочется его списать на кого-то, да, повесить на кого-то, на чью-то ответственность. Не мой он, не мой. Это вот почему-то вот этот человек, вот с ним у меня всегда возникает гнев. А с другими не возникает. Значит, этот гнев не мой, правда ведь? Если бы он был мой, он возникал бы на каждом шагу. А он же не мой. Это он с тем вот человеком связан. А почему он связан с тем человеком? А потому что этот человек вот такой, 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 вот такой гадкий. Сколько у него плохих качеств. Ну как же при встрече с таким человеком может не возникать гнев? Невозможно. Так мы, наш ум изобретает всю историю. Пишет биографию, так, вот этого гнева. И в этой биографии основные моменты, что я ни при чем. Поэтому он с уверенностью нас преследует. И каждая такая схватка, да, из которой мы убегаем, спасаемся бегством, да, не присваиваем, не принимаем ответственность, она усиливает его, а нас, наоборот, у нас отнимают силы. То есть мы слабеем, а враг становится более сильным. Какой выход? Ну, выход ведический. Надо повернуться к нему лицом. Перестать от него убегать и смотреться в него хорошенько. Наше сознание обладает, кроме качеств сат и ананды, да, еще обладает качеством чит, то есть качеством познания, способности познавать. И это качество проявляется просто при сосредоточении своего сознания. Этого достаточно. Нам просто надо повернуться к нему лицом и хорошенько в него смотреться. Всмотреться. Тоже желательно в глаза. С большим вопросительным знаком в сознании. То есть сосредоточенное, любознательное состояние сознания. Вот мы пытаемся его понять. Кто он такой? Почему он так себя ведет? Чего он возникает? Так. При этом мы понимаем, что этот гнев мы носим в себе. Мы его не подбираем где-то с земли. Так, в одной или в другой ситуации. Ситуации меняются, и там этого гнева не видно. Вот только что его не было в этой ситуации. Потом кто-то появляется или что-то происходит, и он откуда ни возьмись. Ясно, да, что его источник – это мы сами. Мы его с собой носим. Где-то там спрятав подсознательное или даже что-то вредное, к примеру, да, о чем мы постоянно говорим, много-много раз говорили. Все равно ничего не меняется, все равно происходит то же самое. И каждый такой раз он в нас кипит, вот именно разрушительный, да, когда что-то происходит однократно, у нас еще есть предел терпения. Но когда уже кажется, ты уже все сделал, чтобы ситуация изменилась, ты уже столько раз всем об этом говорил, что так нельзя. Я это о себе говорю, я чувствуете, да, глубокую реализацию. Я это на себе, по себе знаю, что очень тяжело вот в тех случаях, когда уже ты вроде объясняешь, что как-то, ну, есть плохие последствия такого-то, другого-то поведения. Да. Много, много раз это объясняешь, и все равно опять и опять то же самое. Все, терпение лопается. И вот он возникает во всей своей красе. И что тогда? Ну вот, если удается сохранять вот это познавательную способность сознания, так, сосредоточенного сознания, если этот эмоциональный разряд его не заволакивает, мы начинаем понимать, что мы смотрим в зеркало. Этот человек или этот поступок, или это событие какое-то, это зеркало, в которого, которое нам подставляет судьба, Господь ставит перед нами зеркало. И мы можем увидеть себя во всей красе. Вот какой мы йог, да, какой мы пакт, какой мы преданный, какой мы там садху, да. Все становится очевидно. Вот любуйся и радуйся. Могу признаться, что у меня много в жизни, особенно в семейной жизни, сознания, да, по этим вритхи, водоворотом сознания, да, как Патанджали их называет. Если мы сохраняем сознание наблюдательную, вот именно эту сосредоточенную, наблюдательную, познавательную способность сознания, мы начинаем видеть, откуда он растет, этот гнев. Притом главное, ну, перетерпеть несколько первых секунд. Потом становится проще. И мы сами понимаем, нам все становится очевидно. Это невербальный опыт, его не надо выражать в словах. Это такой же непосредственный опыт, как, например, ну, зубная боль или еще какая-то боль. Мы его переживаем. Он силен, пока мы от него шарахаемся, пока мы от него бежим. Тогда он силен. А если мы его обнимаем, он становится бессильным. Что он может нам сделать? Этот гнев. Если мы ему не поддаемся. Ничего, абсолютно. Ну, процедура примерно такой же сложности, как, например, холодный душ, так. Первая секунда, она отвратительная. Вторая уже лучше, на какой-то там пятый, десятый. Все нормально. Потом нам начинает нравиться. Есть люди, которые всю жизнь омываются под холодным душем. Ничего страшного. У него сил столько, столько. Все прошло. Момент. Чем меньше мы этих полномочий отдаем, тем быстрее проходит этот момент возникновения. Потому что он возникает в какой-то момент. И если у нас сознание прозрачное, сопротивления нет, да, как если мы как золотой проводник, который не создает сопротивления, пропускаем его через себя, переживаем. Он исчезает в тот же момент, как возник. Здесь и сейчас. Вот он возник, прошел и исчез. Все, мы забыли. Это идеально. Сопротивление в сознании порождает ложное эго. От отсутствия, от степени отсутствия или присутствия ложного эго зависит чистота сознания как проводника. Если ложного эго нет, то сознание как золото. Он пропускает через себя, не нагревается при этом, и все. В тот же момент, как он возник, он и прошел. И на следующем, в следующий момент мы уже смотрим с чистым сознанием. Мы не плетем там козни. То есть, если ложного эго нет, который там кипит, да, внутри. Ну как же он так себя со мной повел? Он что, со мной совсем не считается, что ты меня не уважаешь, я такой, а ты? Ты кто такой? Да, вот это все внутри происходит. Нагревается наш проводник, да, низкопробный. Даже не алюминий, а вообще ржавое железо. Так, нагревается наш проводник. Кипит там внутри. Мы не смотрим на то, что происходит здесь и сейчас. Не обращаем внимания, что человек, может, уже сожалеет об этом. Или, может, он даже не заметил, что какой-то пустяк сделал не так. Он совсем и не хотел нам навредить. Но мы этого не замечаем. Мы смотрим на то, что у нас происходит, что там у нас кипит. Так, и мы теряем вот эти мгновения, которые... В принципе, научить весь мир, ну, хотя бы небольшую его часть, любить Бога и, ну, для начала пусть других живых существ, пусть всех живых существ, да, ну, или пусть хоть одно живое существо, которое самое близкое к тебе. Если мы не любим самого близкого, да, вот который у нас возникает, из-за которого у нас возникает этот гнев, мы этой неспособности, да, этого своего недостатка не компенсируем любовью ко всему миру и к Богу в придачу. Хоть ты потом весь день сиди с мантрой, с четками в руках и медитируй на то, как ты любишь всех остальных, и Господа в том числе, или в первую очередь. Если ты хоть кого-то не любишь, то вся вот эта остальная любовь не компенсирует вот эту проблему, этот недостаток. Для нас важнее не абстрактная любовь ко всему сущему, ко всему миру и Господу, а вот именно вот эта вот повседневная работа, повседневные эти встречи, эти отношения с теми, с кем мы каждый день сталкиваемся, которые нам уже здесь стоят, от которых мы могли бы, давно убежали куда-то в джунгли. Ну, невозможно. Там деньги зарабатывать надо, или там детей воспитывать, или не знаю что. Вот тут наш полигон. Вот тут раскрывается наше качество. Вот тут устраняются эти, сказать, лишние омы из нашего проводника. Вот тут закаляется сталь, да. Происходят вот эти преобразования, без которых, ну, любовь, она не может состояться. Поэтому, да, вместо того, чтобы кидаться высокими фразами и ими маскировать свою неспособность, вот ты каждый день мне предаешься, думаешь обо мне. Ну, давай-ка посмотрим, видишь ли ты меня? Вот он я, вот, посмотри. Вот это самая полезная духовная практика. И без нее мы ни шагу. Остается лишь пожелать успехов на этом нелегком пути. Буду благодарен, если мне пожелаете. Я тут красивые вещи говорю, но говорить всегда просто. Реальность, она печальная. Слава Богу, вы ее не видите. Но хвастаться нечем. Так, еще, чтобы не забыл, пришло несколько вопросов к Бабаджи, да, но некоторые слишком техничные. Я уж соблюдаю правила игры, и так я у него и не спрашивал. Ну, просто из того, что сам знаю, могу сказать. Был один вопрос, Матаджи Нари спрашивает про... Да я сейчас не вспомню имя. Но какой-то религиовед, да, отечественный религиовед, ссылаясь на источники в рамаистских кругах из Дели, говорит, что Господь Чайтанья – это как бы скрытый рамаит. То есть, да, что версия, новая версия, что Господь Чайтанья поклонялся Господу Рамачандре, а вот это... вывеска с ориентацией на Кришну, это некий такой популистский шаг, потому что там все были Кришны, это что-то в этом роде. Очень странная идея, по-моему, потому что да, и основывается эта идея на том, что божеством, семейным божеством, что семья Господа Чайтаньи поклонялась Шалаграму. То есть он относился к разряду его, вот тех старших, которые пришли перед ним и готовили арену для его прихода, да, жертвенную арену для Санкиртана Яги. Адвайта Ачарья был главным среди них, и к этой же категории относился и Мурари Гупта. Он был преданным Господу Рамачандре и считается, да, Кая Карнапура указывает, что он был воплощением Ганумана. Факт тот, что приближенные Господа Чайтаньи пытались его разубедить. То есть они постоянно его упрекали в том, что ну зачем ты поклоняешься Господу Рамачандре, забыть о нем, вот рядом с нами, вот Верховный Господь, вот. Вот ему ты должен поклоняться. Он должен занять главное место в твоем сердце. И Мурари Гупта был преданным Господу Чайтанье. Преданность Господу Рамачандре не мешала ему. Его сердце было достаточно большим, чтобы помещать одного и другого. Не видел между ними противоречия. Но другие видели. Это продолжалось какое-то время. Пока Господь Чайтанья в конце концов сказал, что ну оставьте вы его в покое. У него природа такая, сварупа такая. Ничего не изменится. Не надо ему портить жизнь. Притом Мурари пытался это сделать, честно. Старался. Но не получилось. Ну, сердцу не прикажешь, да, всем понятно. Вот. Скорее всего, если бы такое отношение к Рамачандре, как предполагается вот авторами этой версии, действительно имело бы место, то Господь Чайтанья не стал бы переубить. То, что Господь Чайтанья довольно долгое время терпел, пока другие его последователи, да, перевоспитывали того, кто был старше его, говорит о том, что, ну, видимо, Ну, нет, нет оснований полагать, что он был каким-то скрытым армаитом. Отношение было бы совсем другим. Но ничего больше я об этом не могу сказать. И другой вопрос один преданный задавал о том, нет ли какой-то связи между звуком, да, что является первичным, самим звуком или языком, да. То есть он высказал предположение, что определенные звуки, ну, например, ши, да, несут в себе определенный заряд, который даже не зависит от самого языка. Эта идея точно имеет место в ведических источниках. Я неоднократно с ней встречался. Но, откровенно говоря, во-первых, сведения, которые, ну, как-то были доступны, они довольно противоречивы. Там есть разные теории, нет какой-то унифицированного какого-то подхода. Наверное, в каждой школе свое. Называется это теория или это представление спхота. Оно имеет свое место в ведической эпистемологии. И мне кажется, что можно поискать, просто гуглом покопаться. Но, скорее всего, это не будет очень плодотворно. Скорее всего, это надо об этом, такие вещи надо выслушивать. Видно, что технически сложный вопрос, потому что очень тонкий опыт. Этот опыт находится где-то, скорее всего, за гранью. От нашей ачарьи, ну, во всяком случае, Шрила Прабхупада, эту тему, я нигде в его книгах эту теорию спхоты не нашел представленной, да? Ну, может быть, просмотрел, прошу прощения, если так. Но это говорит о том, что если ачарья не высказался, значит, можно искать, если нужно, в каких-то других источниках. И, скорее всего, ну, противоречие не заложено. Если один ачарья уже что-то высказал, и вы находите что-то другое, то, наверное, возникнут сложности. Но если он не высказал, то, в принципе, это нормально поискать где-то источники, которые это раскрывают, но желательно не где-то, а в трудах вот Госвами. И Бабаджи как раз переводит Сатсандарпхи Дживы Госвами, и там практически все, что касается преданного служения, раскрыто. Вот, но что поделаешь. Еще один вопрос, который пришел после последней лекции, это преданный пишет о какой-то общине на земле, ну, я не буду указывать, где конкретно, то есть преданные, которые пытаются жить на земле и тянуть вот эту лямку, да, нелегкий труд. И они спрашивают, как найти средства на варнашраму. Вопрос несколько загадочный, но все вопросы на тему варнашрамы загадочные, потому что сама тема загадочная. И ответ, похоже, ни для кого не ясен. Он не катехизирован, он не прописан толком. Поэтому у меня четкого понимания о том, что подразумевается, нет, но тем не менее, ну, что-то может установление или введение, как он называется. Ну, то есть, это проект, он в этом проекте прописывает, как надо установить варнашраму. Так, и он носится к одному, к другому, к третьему, к старшим преданным, к авторитетам разным подходит и убеждает их, что вот надо сейчас этот проект одобрить, принять и приступить к введению, да, вот как ввести или установить варнашему, да, то есть нужно приступить к введению варнашему. Ну, мне как простому смертному кажется, что если уж Господь говорит, что Он эти варны создал сам, то, стало быть, они уже есть. И мы же это видим. Надо только внимательно осмотреться. Правда, сейчас эти варны, они все вперемешку, да? Но, в принципе, по-прежнему есть вот эти сословия. Их невозможно устранить из общества. Все равно есть эти функции. Есть голова, есть руки, есть живот, есть ноги. Они могут называться по-разному, да, не обязательно там брахманы, вайши, там кшатрии, шудры, не обязательно. Может быть, интеллигенция, там, администрация, бизнесмены, да, предприниматели и рабочие. Этого достаточно. Видно определенное распределение функций, как в теле. Тело создается таким. Ну, как можно сказать, а давайте введем в теле, например, кровообращение. Или введем разграничение различных функций по признаку органов. Какой смысл об этом говорить? Это сделано изначально. Печень занимается одним делом, почки занимаются другим, сердце третьим, желудок четвертым. Невозможно их перемешать. Ну, могут быть какие-то... В общем-то, ничего особенного с этим обществом и не надо делать. Он уже живет по принципу варнашем. Хотя очень искаженным, очень... как сказать, неблагополучному, да, то есть тело очень нездоровое, печень не работает, как должна работать, почки не работают, как должны работать, и желудок не работает, и сердце не работает, а мозги вообще никуда не годятся. Но тем не менее, в меру своих возможностей, каждый все равно действует по своей природе, потому что это заложено в, опять же, так же, как заложены эти функции, да, каждому органу присвоена определенная функция. Также заложен в природе еще один принцип, ключевой принцип, который, ну, ставит нас, каждого, благодаря которому каждый из нас тяготеет к своему месту. Даже если мы по каким-то причинам заняли не свое место, вот этот принцип, он нас теснит, так, в сторону нашего места, в сторону наименьшего сопротивления, да, то, что называется по коллапсу, by default. Это принцип эффективности. Если мы не на своем месте, то что мы испытываем? Во-первых, мы испытываем внутреннее неудовлетворение, определенный диссонанс. И благодаря, или вернее, по этой причине наша эффективность падает, наша работоспособность падает, наша живучесть падает, наши жизненные силы, наше настроение. Мы становимся менее конкурентоспособными. Так. Это раз. И два. Это внутреннее состояние. Так. А внешнее, если мы делаем то, к чему нас качества не располагают, да, то мы будем сами по себе не очень эффективны. Это иногда случается, когда, например, то, что нам по душе, по нашей природе, не востребовано на рынке, по каким-то культуре, в которой с самого детства нас бы воспитывал компетентный учитель, который чутко всматривался бы в нашу природу еще с детства и сразу бы нас сориентировал. туда, где мы будем эффективны, максимально эффективны, с максимальной отдачей. Мы попали в эту мясорубку, в этот конвейер, назовем его конвейер. Менее антагонистичное слово, так? Мы попали в эту, в этот конвейер современного образования, который не настроен, не заточен на обнаружение качеств, с которыми мы принесли, с которыми мы пришли с прошлых жизней. Да, этого понятия в современной науке нет. И система не заточена под это. Она просто настроена на то, этот конвейер настроен на то, чтобы шлепать, вот как детали для автомобилей, да, для машин каких-то, да, просто рабочие единицы, подготовить нас к определенным, ну, профессиям, да, к определенной работе. И никто особо не вникает. Это задача несовременного, несовременной системы образования. Она сильно не решается в современной системе. Современная система образования решает вопрос, как вот из этого сырья произвести вот такую деталь для какой-то промышленной машины, какого-то промышленного агрегата, чтобы эта деталь просто вот попала, поместилась в свое место и выполняла свою функцию. Вот, в принципе, и все. По большому счету, как система, она работает вот так. В этой системе, слава Богу, встречаются настоящие люди, которые не помещаются вот в эту парадигму. Они к нам могут проявить какое-то отношение, то есть помочь найти свой путь в жизни. Свой путь в жизни и свое место в жизни. Тогда нам везет. Или мы сами, если мы очень совестливый человек, да, возможность слушать, мы лучше слышим, что нам говорит Господь. И Он нам может подсказать, Он нас, Ему легче тогда нас вести. Мы Его лучше слышим. Но если мы нечестный человек, если нам, как что называется, не хватает благочестия, да, мы думаем здесь, не в сердце. Вот вся наша работа, она здесь. То есть мы думаем о себе, что нам лучше всегда. Расчет, работает расчет. То вот этот расчет, он не очень помогает раскрыть свою природу. Мы будем не сердце слушаться, мы будем слушаться ума. А ум всегда действует с расчета. Он говорит, вот это выгодно, вот это делать выгодно. Ну, например, быть юристом или там врачом или еще кем-то. А есть у нас качество или нет? А что, это выгодно знать разве? Кто за это платит? Вот тут мы и ловимся, да, если у нас материалистическое умонастроение, то мы становимся сами себе врагом. А если все же есть, ну, хотя бы мораль, хотя бы человеческая мораль, то мы можем быть довольно эффективны. Довольно эффективны и по той причине, что мы попадем на свое место, да, с профессиональной точки зрения, и по той причине, что мы будем довольно счастливы внутри. Даже если мы не будем процветать, но внутреннее состояние может быть весьма хорошее. Задача ведической культуры – это не воспитывать брахманов. Хотя факт, что они нужны сейчас. И Шрила Прабхупада был в этом заинтересован. И мы все заинтересованы. Но это как бы ситуация такая, да. А так, в принципе, ведическая культура не на брахманов настроена. Она настроена на то, чтобы каждый был на своем месте. Если шудра, значит, на месте шудры. Притом шудр всегда 90% с лишним в каждом обществе. Но сейчас, правда, это скорее 100, не близко к этому. Но в каждом сверхдуша помогает этим качествам проявиться в нашей жизни. И мы часто их воспринимаем как какие-то мечты, мечтания. Это очень важно. Очень важно научиться замечать вот этот потенциал, который глубоко в нас. Мы приходим с прошлой жизни словно беременными, да, скажем так, назовем. Есть это бремя, которое мы несем в себе, мы его накапливаем. Багаж своего знания, опыта. И, в принципе, мы были бы настроены это продолжать. Но если нет благоприятных условий, если нас никто этому не учит, если никого нет рядом, который может диагностировать, да, заметить, что мы беременны, это же не всегда заметно, правда? То наше развитие может пойти совсем по другому пути. Мы можем даже потерять своего ребенка, да, условно, скажем так. Но это большая тема. Да, извините. Отклонился чуть-чуть от этой Варнашемы, хотя вот вопрос своего призвания – это вопрос именно Варнашемы. Но устанавливать ее, она уже установлена. Мы можем только ее не видеть. Или можем научиться ее видеть и жить в ней. Это же субъективное переживание. Йога, да, как и йога, это состояние сознания. Оно субъективно. Его невозможно, как бы, это состояние невозможно вызвать навсегда. Человек в любой момент его потеряет. Если отвлечется, его потеряет. Для того, чтобы оно нас сопровождало, нужно сознательно. Брахман и Шудра встречаются и обнимаются. Вот это Варнашема. Мы думаем, что главное, это чтобы Шудра был на своем месте, а Брахман на своем месте. Но это не обязательно. Это не самый главный признак. Бхишма, например, постоянно говорит, вот перечисляя разные, ну я уже говорил об этом, перечисляя разные обязанности для разных людей, постоянно говорит, что Брахман может исполнять и обязанности кшатри, обязанности вайши, и даже шудрянские какие-то обязанности он может исполнять, за исключением, там, например, физического служения шудре. То есть становиться в положение, когда он должен действовать по разуму шудры. Вот это для Брахмана не подходит. А, например, возделывать землю – это нормально в случае необходимости. Ничего плохого нет. Поэтому важно не то, чтобы каждый был на своем месте. Это второстепенный фактор. Это, да, как Шрила Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, что есть деятельность в нормальных условиях и есть деятельность в экстремальных условиях. Вот в экстремальных условиях нет проблем, если там меняются, кто-то меняется местами. Если надо зарабатывать на жизни, другого выхода нет. Что поделаешь, это обязанность. Надо же семью содержать, надо то, надо это. Но качество главное Варнашемы – это не разделение, а единство. Есть ли понимание общества с Богом в центре? Есть ли ощущение семьи? Вот что главное. Семья никогда не задается, не напрягается слишком вопросом, каждый ли на своем месте. Ничего страшного, например, сын может быть президентом страны, а мать может быть уборщицей. Нет проблем. Главное, чтобы отношения сохранялись, вот эти вот семейные, братские, родные, родственные, да, вот это главное. Если Брахман и Шудра встречаются, не уверен, что удастся ответить на него. Здравствуйте. В одном из апрельских эфиров вы упомянули, что идея о том, что чистая преданность невозможна при наличии привязанности, неверна, хотя и очень распространена. Не могли бы вы пояснить подробнее? Действительно, так мы и думаем. Кажется, что раз есть привязанность, то о чистоте речь уже не идет. Спасибо вам огромное за то, что учите думать. Спасибо. Если кому-то пригодится, буду очень рад. С уважением, Соня. Спасибо, Матаджи. Очень рад. Если кому-то чем-то помог, очень рад. Но сейчас не стану уже на этот вопрос отвечать. Прошу прощения, уже 9 часов. Давайте перенесем на следующую среду, по-моему. Вопрос очень хороший. Постараемся его развить. Давайте на следующую среду, 28 мая, опять в 19 часов по Москве.